Николай Асеев, 1889-1963 годы жизни. Николай Асеев начал свой путь в поэзию незадолго перед Первой мировой войной. В эти годы центральной фигурой русской поэзии был Александр Блок. Всеми людьми, близкими к литературе, он воспринимался как первый поэт эпохи. Чувство неблагополучия мира, разлад с буржуазным обществом, предчувствие ближайшей революции, а именно в этом был пафос поэзии Блока, ставили его в противоречивое положение в символизме, художественном течении, которое он давно перерос. Кризис символизма в десятых годах XX века породил немало кружков, в которых поклонение Блоку отнюдь не означало понимание гражданского пафоса его поэзии. В одном из таких подражательно-символистских кружков «Центрифуга» и начинал свой творческий путь Асеев. Позже он говорил о себе: «Вы ученик символистов, отталкивающийся от них, как ребенок отталкивается от стены, держась за которую он учится ходить». Первые шаги Асеева в поэзии были связаны с футуризмом, возникшим из кризиса символизма, но державшимся за ту же стену, отгораживавшую искусство от жизни. Тем не менее, Велимир Хлебников, один из основоположников нового течения, провозгласивший идеалом поэзии слово как таковое, сумел увлечь молодого Асеева за собой не только в словесном эксперименте, но и в глубокой серьезной работе над языком поэзии. Уроженец Курских краев, Асеев родился во Льгове в 1889 году. Будущий поэт окунулся с самых детских лет в стихию исконного русского языка, увлекался чтением древних церковных книг, потом в годы студенчества пристрастился к чтению летописей. По собственному признанию Асеева, большую роль в его раннем приобщении к миру поэтического сыграл его дед, знаток фольклора, фантазер и выдумщик. Он и заложил в душе мальчика страстную любовь к старинному говору орловско-курских речений и сказочное видение мира. Эти детские воспоминания сказались и плодотворно развились в той революционной лирике, лучшие образцы которой выдвинули Асеева в первый ряд русских поэтов советской эпохи. Вся сила поэтического дарования Асеева развернулась после Октябрьской революции. Асеев хотел поставить свое растущее мастерство на службу новому миру, который он принял восторженно, стремясь сделать свою поэзию столь же новой, не похожей на прежние образцы, как и самая жизнь, рожденная Октябрьской революцией нового общества. Недаром он называл себя традицией убежденный неслух. Этот чернорабочий стиха, тоже по собственному его выражению, откликался на все запросы общественно-политической жизни. Громадная работа выполнена Асеевым и в области стихотворного фельетона, где он шел непосредственно за Маяковским. Но Асеев не трибун, не сатирик. Его поэтическая сила в другом. В лучших, наиболее характерных своих созданиях он умеет передать не только высокий героизм, но и человеческое тепло подвига. С беспокойной грустью замечает в людях силу привычки, власть пережитков старого собственнического уклада, но твердо знает, долго это не останется, настанут времена иные. Поэта нужно судить по тому, в чем он отличается от своих собратьев, от своих учителей и предшественников. В литературной судьбе Асеева Маяковский сыграл огромную роль, вытащив его из эстетского кружка поэта в центрифуге, возбудив в нем сознание и чувство долга поэта революции. Он и втянул Асеева в совместную работу над агитстихами, приохотил к поэтической публицистике. Без этой школы Асеев не смог бы найти себя в той высокой политической лирике, которую он имел в виду, сказав о себе: «Я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути». Как бы ни высок пик Маяковского, он не заслоняет Асеева. В книге стихов «Бомба», вышедшей в 1921 году во Владивостоке, куда судьба забросила Асеева после короткого периода царской солдатчины, главное – в чувстве удивления перед новой действительностью, рожденной октябрем. Но оно еще очень поверхностно. Прославляя в своих стихах победу народа, Асеев нередко подчиняет мысль и образ внешней стороне стиха, увлекаясь звучанием слова как такового, ритмической игрой. И во многих стихах, публиковавшихся в журнале «Лев», «Левый фронт искусства» сокращенно, во главе которого стоял Маяковский, 1923-1924 года, Асеев выступает в качестве своеобразного разминателя кожи речи, оставаясь в плену словесной игры, которая характерна для «Бомбы» и особенно для его ранних стихов. А в это же время создает на смерть Ленина свой реквием. Проникновенные стихи о бессмертии Ленина в бессмертии народа. Асеев мечтает о новом человеке, о будущем, зовущем за собой, тяжело переживает власть собственнического мира, пытающегося поднять голову при НЭПе. Его лирическое отступление было свидетельством не только смятения поэта, но и тревоги за судьбу революции. «Как я стану твоим поэтом коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?» Приближалась 10-я годовщина октября. Эта знаменательная дата и предшествовавшие ей большие исторические даты 20-летия революции 1905 года и столетия восстания декабристов послужили толчком для подъема творческой активности многих советских поэтов. Маяковский начинает работать над поэмой «Хорошо». Борис Пастернак едва ли не впервые вдохновляется революционной темой в своих 1905 и «Лейтенанте Шмидте». На этот период приходится и ряд крупных удач Асеева, среди которых такой шедевр политической лирики, как «Синие гусары», посвященная декабристам элегия революционной преемственности и восторженная эпитафия сибирскому партизану, поэма «Семен Проскаков». Диалогом с любимым героем всей жизни Асеева является и его замечательная повесть в стихах «Маяковский начинается». «Есть у нас Асеев Колька, этот может, хватка у него моя», — помянул друга Маяковский в знаменитом юбилейном. В своем взволнованном повествовании о великом поэте Асеев вспоминает и собственную биографию сына страхового агента в провинциальном русском городке, восхищенно рисует образ жены друга Ксении Михайловны Синяковой. Сердечной благодарностью поэта, постоянному спутнику его жизни и опоре творчества, вдохновлены нежнейшие эти строки. Они продолжают мотив его молодых стихов. «Не за силу, не за качество золотых твоих волос, посвященных ей, Оксане». Стихи последних лет жизни поэта собраны в книге, названной им старинным русским словом «лад». «Лад» мир между людьми, дружба, товарищество строителей нового мира, боевое братство работяг против тех, кто нарушит их труд и песню медового лада. В ранний лефовский период Асеев наивно обожествлял технику, пытался живого соловья заменить стальным. В книге «Лад» Асеев признавал: «Я сам писал про соловья стального, пока не услыхал в ночи живого, который пел с таким великим чувством, что никаким не воссоздать искусством. Я верю, и при взлете индустрии нужны нам чувства жаркие, живые». «Снегири» и «Песнь о Гарсиа Лорке» – вот его раздвинувшийся до охвата всех сторон жизни лирический диапазон. Асеев поднялся к самому сокровенному в традициях великой русской классики, к простому и человечному, осуществил слияние политической лирики с лирикой любви и природы. Последние годы жизни Асеев много болел, редко выходил из дому, но его творческое горение, его интерес ко всем событиям литературной жизни не только не ослабевали, но стали еще более интенсивными. Молодые поэты искали его совета и оценки и всегда встречали бурную реакцию с его стороны на свои опыты, если иногда и субъективную, то всегда продиктованную требовательностью мастерства. И в непрерывности его творчества, и в его встречах с молодежью сказывалась неуемная страсть, с какой настоящий художник хочет передать людям то, чему научил его опыт большой жизни. Николай Николаевич Асеев умер 19 июля 1963 года, не дожив года до 75-летия.